Дорогие братья и сестры, давайте мы откроем Псалом 90. Будем читать, что Господь хочет нам открыть из него. Итак, Псалом 90, с 1 по 4 стихи, 9 и 14 стихи. С 1 по 4, 9 и 14. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». Очень интересным вопросом в начале своей книги «Призыв к духовной трансформации» задается Дон Карсон. Вопрос звучит следующим образом. Какая самая насущная нужда современной церкви? И, возможно, это потребность в чистоте сексуальных вопросах, спрашивает он, в культуре, одержимой сексом практически на каждом шагу. Честность и щедрость ли это в финансовой сфере, где необузданное поклонение мамоне стало настолько бесстыдным, настолько вопиющим и настолько всеобъемлющим в нашем современном мире за последние 10 лет, что многие из нас готовы принести в жертву собственных детей, лишь бы улучшить свою покупную способность. Возможно, это нужда в большей евангелизации и в большем церковном росте, потому что исследования показывают, что только 4% людей остается в церкви из тех людей, которые покаялись на евангелизациях. Через 5 людей из этого количества остается лишь 4% в церквях. Возможно, это ученичество, это библейские какие-то кружки, молитвенные группы, в которых бы мы могли ближе изучать Писание и познавать Бога. И Карсон, он не преуменьшает никакую из этих проблем. Все они очень насущные, все они очень необходимы для нас, но в каком-то смысле он говорит о том, что вот эти все проблемы, они лишь симптомы к одной очень такой большой острой нужде, в которой на самом деле в церквях есть необходимость. Итак, то, в чем современное христианство более всего испытывает реальную нужду. Мы острее всего нуждаемся в более глубоком познании Бога. Нам необходимо лучше знать Его. И трудно не согласиться с тем, что современные христиане, как ни в чем другом, нуждаются в знании Бога. Глубоком, личном, интимном, искреннем, доверительном, коренящемся в Писании знании Бога. И знание Бога должно быть именно таким, именно личным и именно библейским. Потому что без вот этих личных общений, без того, чтобы Иисус Христос был в нашей жизни, и мы через Слово Божье были в Иисусе, пребывали в Иисусе, невозможно знать Его. Мы лишь будем получать информацию о Нем, но не познание Его. И вот это вот познание Бога, оно имеет определенную цель. Это, конечно же, преображение, наше преображение в образ Иисуса Христа. И оно видимо. Вот эти изменения, которые происходят в нас, они видимы. Изменяется образ нашего мышления. Изменяется образ нашей жизни. Братья и сестры, именно эту цель преследовали мы, когда мы рассматривали Библию и исследовали имена Бога. Мы старались увидеть Его во всей Его красоте и полноте в Писании. Мы старались оценить и увидеть, и познать, и постичь качество Его характера, когда Он открывается на страницах Библии, на страницах истории, в тех или иных ситуациях. И мы смотрели на эти обстоятельства, на обстоятельства, в которых были люди, которые уповали на Бога и которые взывали к Нему, и мы смотрели, как это применимо к нам сегодня. Можем ли так же уповать на Бога, можем ли настолько же полно полагаться на Него и верить Ему, как это делали те люди? Именно эту цель мы преследовали. Мы изучали личные качества Бога. Мы изучали Его всемогущество, мы изучали Его непостижимость и другие черты Его характера. Друзья, и познание Бога в нашей жизни не может оставаться бесплодным. Это просто невозможно. То, что наше знание о Боге превратилось в познание Бога, видно из плодов. И прежде всего, это измененный образ мышления. Очень много текстов Писания, которые говорят об этом. Очень много. Но мне по-особому как-то дорог отрывок, о котором говорит книга Иова. Смотрите, очень-очень интересная история предстает пред нами здесь на страницах Писания. Ведь когда Иов прошел через все вот эти ужасные события в своей жизни, его мучил, по сути, один ключевой вопрос, с которым он хотел предстать пред Богом и спросить его, почему, за что? Смотрите, Господь, когда открылся ему, он ему говорит, он ему открывает вот эти мотивы его сердца. Смотрите, 40 глава книги Иова, с 1 по 3 стихи. Здесь записаны следующие слова. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, припаяшь, как муж, числа твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Поразительно, что в этом общении Бог не ответил ему на его вопросы. Он много-много раз говорил, что если бы я мог предстать пред Богом, я бы ему задал это, я бы спросил его об этом. Но Бог ему не отвечает на эти вопросы. Помните, что делает Бог? Как поступает Господь с ним? Он вообще не адресует его вопросы. Он являет ему свою славу, он открывает ему свою природу, полноту своего всемогущества, свое величие, свой блеск и великолепие. Друзья, если мы вспомним, как это повлияло на Иова, получил ли он ответ на свои вопросы? Нет. Произошла ли перемена в его жизни? Да. Смотрите, 42 глава с 1 по 6 стихи. 42 глава с 1 по 6 стихи. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение ничего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Смотрите, какую перемену в нем, в его понимании, в его миропонимании сделало откровение Бога. Вот то, что Бог явил ему свою славу, свое могущество, свое величие. Ничего другого. В Иове это полностью поменяло все его понимание, весь взгляд на его проблему, весь взгляд на все его переживания. И это привело к покаянию. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле, признаки покаяния. Друзья, первый плод, который приносит познание Бога, это изменение образа мышления. Размышляя об этом, также очень важно понимать, что Бог всегда будет верен своему имени. Иными словами, качество его характера не изменится, он неизменный. Евреям 13 глава 8 стих говорит, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. То есть, когда мы познаем Бога, мы можем быть уверены, что Бог не изменится. Вот то знание, которое мы приобрели о нем, мы можем на него полагаться. Бог не поменяет свою точку зрения или свое мнение. Он вдруг не перестанет быть любящим. Это противоречит его характеру. Друзья, еще из чего видно то, что наше знание о Боге превратилось в познание Бога, это то, что это знание о Боге приняло практическую форму. Оно стало реальным упованием на Бога. Смотрите, опять же, очень важно помнить, что Бог всегда будет защищать свое имя, свою репутацию и уповающих на Него. Он никогда не отречется от своего имени, он никогда не отречется от тех людей, которые следуют за ним, которые верны ему. Давайте посмотрим, вернемся к тексту, с которого мы начали, Псалом 90. Взгляните, пожалуйста, на 14 стих. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». Это слова Бога, и они адресованы, они говорят о Давиде. Но, друзья, очень важный вопрос, на который нам нужно ответить. Вот это познание имени Божьего, познание Бога, что произвело в Давиде? Какие перемены в жизни Давида случились благодаря тому, что он познал Бога? Что произошло в его жизни, в его, опять же, миропонимании? Смотрите, второй стих. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Девятый стих. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Друзья, пожалуй, Давид – это самый яркий пример в Писании вот этого вот настоящего, истинного, искреннего упования, всецелого упования на Бога. Потому что он много размышлял о Боге. Да, в псалмах он говорит, что даже ночью он размышлял о Боге. И Господь ему открывался в своей красоте и величии. Но через все жизненные проблемы и передряги, которые он проходил, а их было очень много, он всегда искал лицо Божье. Он всегда был в уповании на него, и Господь всегда избавлял его. Это упование никогда не оставалось тщетным. И Давид очень много мог бы и рассказывать нам о Боге со страниц Писания. Он называет Бога разными именами. «Господь пастырь мой, крепость моя, прибежище мое». И это не пустые слова в его жизни. Когда он так говорит, мы можем точно знать, и мы знаем, что он прошел через такие жизненные трудности, из которых только Господь мог его избавить, вытащить, спасти. И Давид прочувствовал это на личном опыте, через свою жизнь. И он обращается к Богу так. Он называет его так. Друзья, Бог очень хочет, чтобы каждый из нас, каждый христианин, вот познал Бога так же. Чтобы вот это знание, которое мы черпаем из Писания, которое открывается нам в его имени, в его именах, а их очень-очень-очень много на страницах Писания, чтобы оно не просто было теоретической информацией, но чтобы в конкретной жизненной ситуации, в которую мы попадаем, мы помнили о том или ином имени Бога, что Он наш Избавитель, и в Нем лишь наше упование. И жили соответственно, поступали соответственно. Знаете, на всех монетках, на многих монетках и на долларовых купюрах есть такая надпись «In God we trust». «Господь – наше упование». Да, если перевести на русский. И вот у этого лозунга очень интересная история. Он появился на монетах в конце гражданской войны здесь, в Америке. И он появился из очень добрых побуждений. Нация, вот этот народ, очень-очень сильно хотели, чтобы на монетах вместо богини свободы появилась надпись, которая бы отдавала славу Богу и указывала о том, что эта нация уповает на него, именно на живого Бога. И вот, когда такое решение было принято, в своем письме вот этот финансовый секретарь, он обращается и говорит следующие слова. Никакая нация не может быть сильна, кроме как если это сила от упования на Бога. Никакая нация не может чувствовать себя в безопасности, если эта безопасность не исходит от Бога. Поэтому упование наших людей на Бога должно быть провозглашено на нашей национальной валюте. Прекрасные мотивы. Но, друзья, вот за 150 лет как сильно изменилось взгляд американцев на это упование? И злая ирония заключается в том, что для многих из американцев вот это упование по-прежнему в той же бумажке, только она уже не в этих словах, да? А оно в цифрах. И чем больше в этой цифре нулей, тем лучше упование. Согласитесь? Тем лучше вот это вот упование. И волей-неволей вспоминается книга царств. Вы знаете, правда, когда мы изучали книгу царств, вот глядя на вот историю израильского народа, ну задаешься вопросом, ну неужели не доходит до людей? Ну проходит 30 лет, 40 лет, 50 лет, и все в сознании людей меняется опять совершенно противоположно. От богопоклонения, богопочитания, они становятся богопротивниками. Но, друзья, в истории Америки происходит то же самое. От признания Богом вот тем оплотом, на которого уповает вся нация, мы постепенно уже отошли очень далеко. И постепенно становимся богопротивниками. Америка как нация. Друзья, на протяжении длительного времени мы изучали личное качество Бога. Мы изучали Божий характер, Его природу, Его поступки через имена Бога в Писании. Опять же, цель этого, повторимся, она была тройственна. Когда Господь открывается нам, прежде всего, воздать Ему славу. Его величие, Его красота и могущество, оно заслуживает прославления. Еще одна цель – это через более глубокое познание Бога изменять образ нашего мышления. Наконец, через более глубокое познание Бога формировать более глубокое, поглощающее все сферы нашей жизни, упование на Него. И это учение, оно очень сходно с тем, чему учит Новый Завет апостол Павел. Смотрите, в книге Ефесянам, 4 глава, 20 по 24 стихи, записаны следующие слова. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Смотрите, мы видим здесь те же самые истины. Познание Христа, оно ведет к изменению ума. Оно ведет к изменению образа жизни. Оно облекает нас в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Друзья, как мы можем применять это? Как мы можем быть уверены, что мы на самом деле уповаем в Бога? На Бога. Ведь истинно знающие Бога христиане могут с уверенностью полагать свое упование на Него. Псалом 9, 10, 11 стихи. «И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Как проверить? Как проверить, что мы на самом деле уповаем на Него? И это не так сложно. Мы уповаем на Него, когда исполняем Его волю. Особенно в те моменты, когда она не совпадает, либо противоречит моей воле. Вот в таких ситуациях очень хорошо проявляется, на кого я уповаю. Я вижу, оценивая своим опытом, свою жизненную позицию, я вижу, что нужно поступить Вот так, и вот так, и вот так. Но Божье Слово, Его воля говорит мне, что нужно поступить по-другому. И вот здесь очень хорошо видно, на кого я уповаю, когда я принимаю решение. Уповаю ли я на себя и на свою мудрость, или на Бога и на Его Слово? Мы уповаем на Него, когда прославляем Бога, проходя через скорби. Знаете, это еще очень хороший индикатор. Еще один очень хороший индикатор. Потому что только человек, уповающий на Бога, искренне уповающий на Бога, может его прославлять в страдании. И Библия много очень говорит о том, о христианах и страданиях, о том, что нам предстоит страдать, и мы должны страдать. Друзья, мы уповаем на Него, когда наша полная зависимость от Него не изменяется от обстоятельств. Причем она не изменяется как от хороших обстоятельств, так и от плохих обстоятельств. Мы всегда и всецело полностью осознаем всю полную зависимость от Него, несмотря на то, сколько денег на нашем банковском счету. Может быть, там отрицательный баланс, а может быть, там несколько миллионов долларов. Тоже очень хорошо проверить свое упование на Него. В чем оно коренится? В каких-то моих достижениях и заслугах, в моей силе или в Боге? И, наконец, мы уповаем на Него, когда наша жизнь исполнена Его радостью и Его миром. И вот эти радости и мир также не зависят от обстоятельств. Друзья, очень трудно радоваться христианской радостью в современном мире. На самом деле должно быть твердое библейское убеждение, которое коренится в уповании на Бога, чтобы радоваться. Чтобы радоваться, проходя через скорби. Чтобы радоваться, когда ты видишь, что современный мир встает против Бога. Но оставаться твердым в вот этом библейском убеждении, оно свидетельствует об этом уповании. Итак, дорогие друзья, мы сейчас будем молиться. Давайте помнить о том, что вот эти имена Бога, вот эти черты Божьего характера, о которых мы так много говорили, которые мы изучали, которые мы рассматривали в жизни библейских персонажей, это все призвано для того, чтобы изменять нас, преобразовывать нас в образ Иисуса Христа, делать нас более зрелыми, духовно зрелыми. Оно призвано, вот эта информация, вот эти качества Божьего характера и познание их, оно призвано изменять образ нашего мышления и образ нашей жизни, формировать нашу полную зависимость и упование от Него. Давайте прославим Его за это и склоним наши головы в молитве. Аминь. Аминь. Милосердный Господь, Небесный Отец, благодарим Тебя за милость и любовь Твою. Благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас в неведении, но Ты открываешься людям. Господь, Ты открываешь нам черты своего характера. Ты показываешь нам себя, Господь, каков Ты есть. Ты показываешь свое великолепие, свою красоту. Ты показываешь нам любовь и милость, и долготерпение. Ты говоришь о своей неизменности. Ты говоришь о том, что ты защитник, что ты прибежище, ты крепость, ты упование, Господь. И ты очень желаешь, чтобы люди, которые знают тебя и любят тебя, они формировали вот это полное упование, всецелое упование на тебя. Господи, ты не оставляешь нас, ты не отрекаешься от нас. Господи, ты спасаешь и оберегаешь и охраняешь. Господь, помоги в каждых жизненных обстоятельствах, принимая разные решения, принимать их таким.
Дорогие братья и сестры, перед нашей общей молитвой мы прочитаем текст, немножко порассуждаем и помолимся. Текст, который мы прочитаем, записан в Евангелии от Луки, 10 глава. Прошлый раз, на прошлом молодежном служении, может, кто помнит, Роман Заболотов проповедовал на первые 16 стихов. И там повествуется о такой, можно сказать, краткосрочной миссии. Иисус Христос посылает 70 учеников на служение. Мы, в принципе, ничего практически не знаем об этих учениках. Возможно, в их числе были те 12 учеников, возможно, это совершенно все другие люди. Но мы точно знаем, что у них не было очень много времени, чтобы закончить какой-то библейский институт, семинарию. Они какое-то время проводили с Иисусом, они учились от Него каких-то истин. И вот Иисус Христос уже считает, что этих истин достаточно. Он дает им последнее наставление. Они идут и проповедуют о Царстве Божьем. Они идут и совершают какие-то чудеса, идут, помня все, что повелел им Иисус Христос. И сегодня мы прочитаем 17 по 24 стих. Что произошло с ними, когда они вернулись с этой краткосрочной миссии? Луки 10, глава 17 стиха и ниже. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, падшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничего не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что вам духи повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видевшие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Одно из главных слов здесь, которое часто повторяется, это «радость» или «возрадоваться». Эти стихи говорят о той радости, которую испытали ученики, когда они пришли с этого миссионерского служения. Они приходят и рассказывают Иисусу то, чем наполнено их сердце. Оно было наполнено радостью. Также здесь говорится о той радости, которую испытывал Иисус. И мы сегодня немножко посмотрим и сравним, чем отличалась их радость. В жизни нашей происходит много событий, которые доставляют нам радости. Возможно, кто-то выходит замуж, женится, или рождается ребенок первый, особенно в семье, и люди радуются. Кто-то, возможно, получил долгожданную работу, которую мечтал, радуется. Первая зарплата для человека – радость. Graduation – 4, 6, может, 8 лет отучился, и вот, у меня радость. И хочется кому-то рассказать, и обычно, если люди пользуются социальными сетями, они выставляются, особенно сейчас, конец года, полно людей в этих своих рясах, graduation, они говорят, что я радуюсь, спасибо всем, кто за меня молился, я благодарен Богу, люди радуются. Еще один повод для радости в жизни происходит, это когда в нашей жизни присутствуют духовные победы. Возможно, кто-то освободился от греха, от которого долго не мог освободиться, его сердце наполнило радостью, он рад. Или кто-то, наконец, вот нашел это время, когда он может наедине с Богом проводить. Он пытался всю жизнь, не получалось. Но вот Христос ломает его сердце, делает его другим, новым творением. Человек проводит много времени с Иисусом, и он рад, у него это духовная победа в жизни. Или человек просто больше чувствует присутствие Божие в своей жизни. Возможно, раньше уповал на себя, на свои силы, но сейчас он чувствует, что Христос больше проявляется в нем, потому что он сказал своему «Я нет», а Иисусу Христу «Да». Итак, давайте теперь посмотрим на радость учеников. Смотрите, в чем заключается их нерадость. Им повинуются бесы. Она чем-то напоминает радость именно после краткосрочной миссии, когда вот команда приезжает. Они, может, не так обращают внимание на тот тяжелый труд, физическую усталость, которую они испытали. Обычно они об этом даже не говорят, когда в церкви дают отчет. Они вспоминают какие-то благословения радостные, которые они пережили. И вот они были на задании. И Писание говорит, что Иисус дал им такое задание, 10 глава, 9 стих. «Исцеляйте находящихся в нем, то есть в любом городе, куда не пойдете, больных, и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие». Но их радость о другом. Им повинуются бесы. Это как бы бонус к их служению. Они, возможно, даже не знали, что имеют такую силу, что Бог их наделил такой силой. Они приходят. Бесы нам повинуются. Но здесь, конечно, стоит заметить, что правильно, что они сделали, они воздали в этом славу Богу. Они говорят, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. У них присутствует осознание, что это не благодаря нам или нашему такому духовному росту большому, но это благодаря Тебе, благодаря Господу, Твоему имени они повинуются. Но тем не менее, Христос, Он как бы быстро приводит их чувства, Он хотел, чтобы радость их вращалась вокруг другого, а не вокруг этого. И чтобы привести их в чувство, Он их говорит, «Я видел сатану, падшего с неба, как молния». 18 стих. И немножко сложно для меня этот стих был. Что имеется в виду здесь? Имеется ли в виду здесь, когда, допустим, в Исаии говорится в 14 главе, 12 стих, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы?» Говорится ли это о том, что Иисус имеет в виду, что я знаю, я был свидетелем, что дьявол, он когда-то восстал против Бога, он был свержен с земли, и сейчас он находится на земле, и он пытается соблазнить любого человека, отвести от истины. И здесь, возможно, говорится, что когда они начали изгонять вот этих бесов, когда бесы исходили из людей, возможно, дьявол пришел какой-то такой трепет, негодование, как он теряет своих детей, так сказать, теряет тех людей, над которыми имел власть. И поэтому Иисус говорит, что я видел его, падшего с неба, как молния, то есть он мечется, он недоволен, то, что его тревожат. Люди из царства тьмы приходят в царство света. Тем не менее, Иисус Христос здесь хочет сделать такое напоминание, что есть одна сила, которая противится. У вас есть радость сейчас, но эту радость легко пошатнуть. Дьявол может действовать. Эта радость может быть недолговечной от того, что у вас в служении все хорошо так получается. Смотрите, 19 стих. Иисус продолжает. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». В этом стихе Он говорит уже о своей силе. «Что бы с вами ни случилось, ничего не повредит вам». Здесь он также, я думаю, что он делает акцент здесь на свою силу, что он намного сильнее силы тьмы. Что бы с вами ни случилось, то ли на змей наступите, на скорпиона, или на силу вражью, эту нечистую силу, я сильнее, я вас сохраню, ничего вам не повредит, я способен вас сохранить. Есть люди, которые испытывают Бога и пытаются так заигрывать со смертью, они пытаются эти стихи как-то свои жизни применить, но это не значит, что надо идти наступать на змею, надо идти наступать на скорпиона и ждать результата, сохранит ли меня Бог или нет. Я все-таки думаю, что на то время, во-первых, христиан не так много было, церковь была в зарождении, вот были эти несколько учеников, и то не все из них потом следовали за Христом, в продолжении, когда услышали от Него слова, которые им тяжело было понять. И Бог хочет сохранить, Он говорит, что я буду оберегать вас. Евангелие, оно только начало распространяться, и поэтому он такой двойной охраной охраняет их. Мы вот были в лагере с подростками, и, возможно, не стоит родителям говорить, увидели, ну, змея, может, 1,5 метра, большая змея. И вот сразу у подростков, да, какие решения? Давайте возьмем топор и зарубим. То есть откуда? Откуда берется? Даже там, не знаю, ядовитое, не ядовитое, кто-то пошел у рейнджера, спросил там, ну, нормально все, не ядовитое. Ну, хочется какого-то эксперимента. А, ну, что у нас здесь ползает? Это ж наша территория. Давайте ее зарубим. Дорогие друзья, здесь этот стих не говорит о том, что нам нужно наступать и проверять. Здесь говорится о Божьей силе, что Он способен сохранить. И, возможно, именно это повеление на то время, оно как раз было актуально. Потому что тех, кто распространял Слово Божие, их было не так много. И поэтому Бог особо их охранял. Конечно, происходят чудеса и в нашей жизни, и чудеса, когда Бог от болезни исцеляет. Мы бы не молились за эти нужды, которые сегодня были сказаны. У кого-то рак, у кого-то болезнь. Если бы мы не верили, что Бог исцеляет. Неся служение в репцентрах, когда в России, просто удивляюсь, как Бог от цирроза печени исцеляет людей. Они приходят, они совершенно не знают о Боге. Не каждого. В одном репцентре находятся 2 человека, один исцелен, может свидетельствовать. Говорит, я весь желтый был, у меня печень практически никакая, умирал, Бог исцелил. А второй, он такой же верен Богу, но его Бог не исцелил. И Бог знает, кого исцелить. Бог, он суверенный Бог, он решает, кому дать жизнь, у кого забрать жизнь, кому дать здоровье, у кого забрать здоровье. 20 стих. Мы видим, в чем их радость заключалась, в том, что повинуются им бесы, но Иисус хочет сместить этот центр их радости на другое. То, что ваши имена записаны на небесах. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Может, я не думаю, что Иисус как бы осуждает их сильно за то, что они радуются, за то, что им бесы повинуются. Но Он хочет, чтобы их радость была направлена в другое русло. Они радуются о той силе, которую имеют, о том успехе, которое имеет служение, а не о том, что имена их не записаны в книге жизни. Как часто мы можем сталкиваться с тем, что человек может быть активен в служении, у него много получается, он радуется успеху. И эта радость сама по себе понятна. И в ней, возможно, не всегда есть что-то плохое. Это искренняя радость. Я делал служение, у меня что-то получается, я вижу результат. Но неправильно получается, когда радость от служения превыше радость спасения. Потому что когда мы радуемся спасении, тогда мы вспоминаем не только тот факт, что я спасен, но мы вспоминаем тот факт, как это спасение было даровано нам. Как мы получили эту благодать. Иисус Христос, Он умер за нас, Он пошел на эту жертву, чтобы спасти нас. И все это прокручивается в голове, если мы действительно вспоминаем о спасении. Мы, когда в лагере находились, мы подросткам пытаемся просто это внушить, что радость наша должна быть не от того, что вот я спасен, я иду на небо. Но небеса хороши тем, что там находится Иисус Христос. И это должно быть источником нашей радости. Радость от служения может привести к тому, что человек будет больше любить себя. Вот какой я хороший, вот какой я способный, у меня все получается, я имею успех. Более того, какую бы мы работу ни совершали или в каком бы служении ни участвовали, не всегда результатом будет успех. Иногда мы будем терпеть поражение в своем служении. Иногда будет не получаться, иногда люди будут нас подводить, иногда мы будем ставить цели и не будем их добиваться. Поэтому Христос говорит, радость о служении, которое вы делаете, она недолговечная, она может закончиться. У тебя может это быть неделю радость, может год, но радость о спасении, она вечная. Потому что имена ваши написаны на небесах, они там написаны и они там останутся. И это радость вечная, потому что спасение вечно. Христос хочет сменить их центр радости на другое, на вечное. У них это временное, бесы им повинуются. Но это может не всегда будет. Потому что, помните, далее приходили к Иисусу и говорили, у меня сын, вот человек бесноватый, твоих учеников просил, молиться, они молились, и ничего не получается. Успех служения может быть кратковременным, но спасение – это вечное. Иисус Христос призывается радоваться об этом. Потому что в Филиппийцам написано, 1 глава, 6 стих, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Начавший будет совершать его до дня Иисуса Христа. Мы видели радость учеников, как Иисус Христос меняет центр их радости от успеха в их служении на то, что их имена записаны на небесах. И далее мы видим радость Иисуса. 21 стих. «В тот час возрадовался Духом Иисуса и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Мы видим, что здесь Иисус радуется за Своих учеников, то, что им открыты некоторые истины, которые сокрыты от мудрых людей. Исаия 29 глава 14 стих написано, что «Я еще необычайно поступлю с этим народом, с израильским, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». То есть были большие умы в Израиле, были люди, которые изучали там Писание, много чего знали, но они не могли понять самое главное, то, что Иисус Христос, который пришел на землю, Он является тот Мессия, о котором говорят пророчества. Многие мудрецы это не поняли, но ученики, многие из них, которые были рыбаки, возможно, там еще земледелием занимались. Из этих 70 мы не знаем их профессии, но это были самые разные профессии. Возможно, некоторые вообще были необразованные люди. Иисус Христос радуется за то, что им открыты многие истины. Не так много повода у Иисуса Христа было на земле радоваться. Мы видим, как Он плакал, когда Лазарь умер, Он прослезился. Он плакал, когда входил в Иерусалим. Мы видим страдания, которые Он претерпел на кресте, которые просто неописуемые. Но здесь Он возрадовался. Он радуется, что люди понимают истины. Второе, что Ему доставляет радость, это суверенность Бога. Смотрите, Он пишет этот 21 стих. «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли». Первое, что Он в своей этой короткой молитве радости, о чем Он говорит о Своем Отце. «Славлю Тебя, Творец, Господь, неба и земли». Он радуется о том, что Его Отец, Он суверенный Бог. И третье, о чем Он радуется, то, что Он может открыть Себя ученикам. Смотрите, как написан 22 стих. «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». В этой молитве своей радости Он говорит, что Он радуется, что Он может Себя открывать людям. Он может открывать Отца людям. Помните, как в 14 главе Иоанна и Филипп, и Фома спрашивают, «Господи, покажи нам Отца». И Он говорит, «Ты столько со мной и не знаешь, что Я и Отец одно». И потом Он говорит, что «Покажи нам путь». И Он говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Я есть путь, истина и жизнь». Они, будучи с Ним, они не знали Отца, не знали, что Он и Отец одно. Но в этой молитве здесь Он радуется, что Он может открыть им Себя. И третье, в чем же должна заключаться наша радость? Мы видели радость учеников, радость Иисуса и наша радость. Я думаю, в первую очередь наша радость должна, одно из главных заключаться в том, что мы познали Иисуса Христа. Я смотрю на нас, сегодня немного, но думаю, практически все члены церкви, все люди, которые когда-то посвятили себя Богу, которым когда-то открылся Христос, которые когда-то помолились молитвой покаяния, попросили прощения за свои грехи. И радость от того, что мы познали Христа не по своим заслугам, а Он открылся нам, эта радость должна наполнять наше сердце. Второе, то, что было закрыто когда-то пророком, то, что хотели проникнуть цари, как написано в 24 стихе. «Ибо сказывая вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». То, что они желали видеть, то, что они желали слышать, мы это можем испытать в своей жизни. Они пророчествовали о Мессии. Цари, они были в родословной Христа, но они его не видели. Ученики это видели, ученики это испытали. мы, живя в 21 веке, мы имеем больше Писания сейчас, чем имели пророки и цари. Дописан Новый Завет, который написали эти ученики, которые видели Иисуса Христа. Через Новый Завет, через Библию, через Писание мы можем узнавать те истины, о которых, возможно, только догадывались эти же пророки и эти цари. И это должно давать нам радость, то, что мы имеем привилегию иметь это Слово Божие, за то, что нам открыто намного больше, чем величайшим людям Ветхого Завета. И третье, конечно же, и последнее, о чем хочу обратить ваше внимание, это то, что имена наши записаны на небесах, имена наши записаны в книге жизни. Иисус Христос напоминал ученикам, чтобы они об этом радовались. И смотрите, эти три вещи – познание Бога, вторая – то, что нам открыто, то, что было закрыто пророком, или то, что они не в конце понимали, и третье – то, что имена записаны в книге жизни. Ни в чем из этого нету нашей заслуги. Все это полностью заслуга Бога. Все это полностью по благодати Иисуса. Он открывается нам по своей благодати. Нам Писание дано, и многие истины открыты, и мы слушаем проповеди, все это открывается нам не по нашей заслуге, а по Божьей благодати. И имена наши записаны в книге жизни. Не потому, что мы когда-то очень много добрых дел сделали, Иисус Христос решил записать наши имена в книгу жизни. Нет, а по своей милости и по своей благодати. И, в принципе, благодать – это также то, за что мы должны благодарить Бога. Хочу, чтобы сегодня мы ушли с той мыслью и на протяжении недели, чтобы в наших молитвах звучали эти слова благодарности Богу за спасение, за то, что наши имена записаны на небесах, чтобы наше сердце наполняло радость именно это событие, то, что Иисус Христос записал, Бог записал наши имена на небесах. И не только эта мысль, но когда мы об этом думаем, чтобы мы размышляли, а что пришлось Ему претерпеть, какой подвиг Он совершил для того, чтобы эти имена были записаны в книге жизни. Давайте помолимся Богу и поблагодарим Его за Его благодеяние. Аминь. Святой Бог, я благодарен Тебе за Твою милость и за любовь, за то, что Ты чудный Творец. И Ты многое нам в жизни даешь, то, что мы не заслуживаем, Господь. И когда-то Ты ученикам своим сделал такое замечание, чтобы они более радовались не о том успехе, который они имеют в служении, а о том, что их имена записаны, Господь, на небесах. Часто, Господь, я ловлю себя на мысли, что радуюсь о каких-то достижениях, но, Господь, не в этом должна заключаться истинная радость, а истинная радость в том, что я в числе детей Твоих, Господь, и это не по моим заслугам, а по Твоей благодати. Я благодарен Тебе, Господь, за Твою благодать. И пусть та мысль о том, что Ты умер за меня, Ты дал мне жизнь вечную, все это незаслуженно, Господь, по Твоей милости, пусть это наполняет мое сердце радостью. И пусть наполняет радостью сердце каждого из нас. Хвала Тебе за все, вечный Бог. Аминь.
Когда умолкнет звук и музыка уйдет, я к тебе приду.